Мы продолжаем читать статью поручительства Рвуд, страница 124 по книге Кабалали Матхиль, 29 пункт Кафтет. И сказанного ясно, что по поводу сути работы в окончательной форме, которая выражена словами «царство коэнов», что это является конечным определением заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя», и на самом деле Моше могла прийти мысль сдержаться и не открыть сразу суть работы на таком уровне и страха, что народ Израиля не захочет отказаться и уйти от всех материальных приобретений и передать все свои достояния Творцу, следуя указанию, заключенному в словах «Царство Коэнов». Это перекликается с написанным Рамбамом, который сказал, что женщинам и маленьким запрещено раскрывать смысл чистого рабства, которое обязывает не получать никакого вознаграждения, пока не вырастут, не приобретут мудрость и не будет у них сила совершить это на деле. И в соответствии с этим Творец заранее предостерег Моше: не убавь в предложении истинного характера возвышенного служения, заключенного в словах «царство коэнов». И в отношении вознаграждения, определенного словами «святой народ», «Гой Кадош», Моше могла прийти мысль максимально расширить для них толкование блаженство и возвышенной утонченности, скрытой в слиянии с Творцом, сделав их пригодными для восприятия и приблизив это, чтобы полностью принять и согласиться на участие в этом великом деле, подобно коинам, полностью отказаться от всех материальных благ. И в соответствии с этим было дано предостережение «не добавь», чтобы скрыть и разъяснить весь смысл вознаграждения, а ограничить это словами просто «святой народ». И смысл, что если бы он раскрыл все это огромное блаженство, заключенное в вознаграждении, то они бы обязательно запутались и приняли работу на Творца только для того, чтобы получить для себя это самое вознаграждение, что считалось бы как работой ради себя и ради эгоистической любви. Так что все намерение было бы искажено. И таким образом выясняется, почему о сути работы, заключенной в словах царства коэнов, Моше сказано было «не убавь». А о скрытой степени вознаграждения, заключенного в словах «святой народ», «не добавь». Рав говорит, так же, как мы изучаем и в исправлении Келим, Гильгаль Тейнаем и Ахаб, что вначале надо приобрести свойство бины не ради себя, отдача ради отдачи, что это называется царство коэнов, когда вся работа от человека и вовне, и он сам как бы не существует. После того, когда завершаем это исправление, называемое царство коэнов, что у нас выражается в заповеди «возлюби ближнего как самого себя», потом приходит ко второму этапу реализации исправления. На самом деле цель не исправление, а уже после того, когда кли исправлено, воспользоваться им в правильной форме, что это уже и называется «святой народ». Гой, Кадош. Гой – это получающие килим, которые получает исправление от дающих келим, свойства бины вместе с Малхут, когда соединяются в правильном сочетании и приходят в состояние святой народ, когда Малхут соединяется с биной целиком, и обе они работают внутри человека в неограниченных формах, и нет никаких ограничений. В сохранении законов, то есть получение ради отдачи, то есть для того, чтобы прийти к большему слиянию, которое только может быть в каждом состоянии. Что это уже является работой на втором этапе, то, что называется Гой Кадош, святой народ. И на этом он уже и завершает всю эту статью дарования Торы и поручительства как одну статью, поскольку здесь он уже достигает цели творения. Какие вопросы? Вопрос. Почему он говорит быть царством коэнов и не меньше, чем это? Не более или и не менее, на самом деле, говорится об отношении. Отношении к методике. Не меньше это имеется в виду. Что значит царство коэним? Это не ради себя. Исправление, что не ради себя. Я отсекаю от личной заинтересованности, от всего, что я сделаю, всего, что я исполню, чтобы ни было, мое собственное «я» не существует. Я как бы действительно не существую в действительности, а моя забота, чтобы вся эта действительность существовала, а не я в ней. Это называется царство коэнов. То есть не менее, чем это исправление мы должны достичь, а не более. Это говорится о виде работы с Ахапом. Когда можно взять Ахап, всегда только в такой плоскости и с Авиютом, не больше, то есть, чтобы всегда это было ради слияния и ради отдачи. То есть, разница между отдающими келим и получающими келим выражается именно таким образом. Так он это выражает. Вопрос. По поводу высказывания Рамбама, когда говорят, нельзя маленьким женщинам раскрывать суть работы. Что это такое за чистое рабство в царстве коэнов? Что означает, что маленьким рабам, женщинам не показывают суть, что такое истинное рабство, то истинная работа? Когда человек находится в разных видах зависимости от его эгоизма, что если его эгоизм не получит вознаграждение, он не сможет существовать. И обязан будет прежде предоставить его эгоизму то, что он требует. Это и называется раб желания. И на уровне рабов есть те, которые рабы. Это действительно рабство, совершенно без того разума, когда не осознают это рабство. И есть те, которые маленькие. Это когда они уже ощущают себя слабыми, маленькими по отношению к их эгоизму и знают, что он властвует и в сердце, и в разуме. есть иногда возможность осознать, посмотреть на себя со стороны и увидеть, насколько не в состоянии. А иногда падает в состояние, когда просто исполняет и все, как у маленького, нет своей головы. А женщины — это состояние, когда ощущается зависимость, что есть эгоизм, как муж, что он действительно хозяин, ничего не сделаешь, хозяин, и ощущает зависимость. У них потребность, что надо заполнить его, и заполняют его тем самым. Это вид отношений. Ничего не поделаешь. Пользуются этим и живут в такой форме, иначе не могут жить. Ищут дополнительные наслаждения. Как заполнить их своего рода мода, мнение общества, что должны дать обществу какие-то своего рода цели в жизни, чтобы заполняли себя немножко, чтобы ощущали себя живыми, чтобы был какой-то футбол, еще какая-то другая игра в жизни, чтобы были какие-то своего рода изменения, один раз это в мире, другой раз это, чтобы чувствовали, что они живут. Это называется жизнь. Изменение видов, характеров наслаждения — это и есть жизнь. Такова наша жизнь. Каждый раз вы видите, есть новая мода, и вновь и что-то устанавливают. О, это важно, это что-то новое. Сказали один раз «Гарри Поттер», потом «Матрикс» и так далее. Это ощущение жизни. Иначе для чего жить? Человек устроен таким образом, что он ищет, каким образом чем-то новым оживить себя. Это и называется состояние женщины, которая ощущает зависимость и идет на ту зависимость. Иначе что сделать? Как существовать? Это называется зависимо от мужчины. Это то, о чем изучается в Гмаре и в Талмуде Сарасфирот, что женщина хочет прям одну линию и зависимость, нежели она хочет 9 линий и свободу. Если есть у нас виды такой зависимости, как рабы, маленькие женщины, можно об этом говорить много, и со стороны психологии, как это выражается в нашем мире, в общественном состоянии, как это устроено, как это работает в материале. Это вещи, о которых можно говорить, что отсюда можно начать разговор на лекциях. То есть публика это понимает, и отсюда можно подняться к причинам, к духовным корням. Но как бы то ни было, если человек не находится в таком состоянии, то, возможно, в таких состояниях он находится либо в понимании, либо в непонимании себя. Это как ребенок или маленький. Он не ощущает свое состояние. Он может сказать «я мал», потому что он видит больших. Но что значит быть маленьким? Для этого надо быть большим и исследовать, что это за состояние маленькое. Потому что человек с его ступеней не может осознать свою ступень, поскольку причиной его ступени и все силы, которые воздействуют на него, находятся на более высокой ступени. И даже не на ближайшей высокой ступени, а на ступени, где там есть рост тохсов для его ступени, которые работают. Может быть, ребеночек 2 лет, 3-4 это ступени, но пока это еще не ступени, на которых он может осознать, что такое ребенок или младенец или маленький. Как бы то ни было, людям, которые погружены в эгоизм и в действительности находятся под властью эгоизма, поскольку они находятся именно под властью эгоизма и не свободны от него, для того, чтобы продвигать их и взять их из одного и другого, пока они не выйдут из этого состояния и не воспримут свойства бины, чтобы смогли проконтролировать действия эгоизма и определить отношение к нему.
Что в какой-то мере надо относиться к ним так, чтобы желание получать поддерживало их, чтобы оно захотело этого продвижения. Иначе за счет чего будут продвигаться? Надо дать им, дать желание получать их нему такие наполнения соответствующие. Соответствующие. И то, что мудрецы понимают, каббалисты, понимающие, в чем природа человека, рекомендуют это делать, что для маленьких рабов и женщинам объясняют им мягкими словами. Что значит мягкими словами? Чтобы желание получать чувствовало, что здесь оно идет навстречу получению наполнений, удовольствия, то, что сейчас кажется ему хорошо, хорошим. И почему мы делаем такую игру и ложь с разными типами вот этих состояний? Потому что мы знаем, что за счет того, что мы их приманиваем наполнениями сегодняшними, сегодняшнего дня, такими подарочками для маленьких, то, что хочет сейчас желание получать, мы взращиваем желание получать, оно развивается, и через то, что оно развивается, он приходит уже к состояниям, что часть бины в нем тоже ведь растет. Бина – это называется понимание, разум, анализ. И тогда есть у него, кроме собственного малхут, собственного желания, есть уже часть бины. И он начинает уже в связи с ними и в столкновении между ними начинать понимать свое состояние, анализировать его, насколько это возможно со стороны бины. Это называется уже более объективно, более независимо от малхута, от желания получать. И тогда он обменивает ведь и свои наполнения. Он уже хочет иное наполнение. Ребенок, который играет в игру, через то, что он играет в игры разные, он приходит к пониманию, что не только хочет, не только игр, хочет чего-то более серьезного, больше и больше. Как мы говорили, что девочка хочет играть куклой, а настоящим ребенком, младенцем, не хочет с ним играться, несмотря на то, что он настоящий. Потому что кукла – это облачение ее наслаждения. А для матери кукла уже не соответствует. Она хочет живого ребенка, младенца. У каждого своя игра. Вот, так мы как будто бы обманываем то самое желание получать. И те люди, которые находятся на первой лекции или в первый год учебы, мы обманываем. Мы как будто бы объясняем им, что будет хорошо. Будет хорошо. Конечно же, мы не обманываем в том, что будет хорошо. Но будет хорошо не в этих келим, которые сейчас, а в те келим, которые вырастут. В них будет хорошо. Те келим, которые у них сейчас, куда ты даешь туда, это конфетка, игра, пряточки, машина. Это хорошие вещи. Дай сейчас им. И каждый раз дай вот эти вот все приманки, так, чтобы они продвигались. Соблазны. И человек, который начинает понимать, что здесь есть аспект смены келим в процессе. Что в нашем мире этого не происходит. Это происходит только если ты продвигаешься только духовным путем. И тогда ты меняешь келим. И то, что сейчас, то, что он думает и понимает, и хочет, и цель его получить, наполнить себя, завтра будет иначе. Если он понимает это, то он играет уже сам со своим желанием получать. Таким образом, чтобы он позволил ему продвигаться. С этого начинается, что пробуждается чувство стыда по отношению к группе, как это я не приду учиться, как я не буду делать, как все, как я не буду гордиться по отношению и них, что я что-то делаю по отношению к группе и всего дальше. И с этого начинается, и это хорошо, хорошо так играть с самим собой. Как написано, что зависть, соблазны и желание почета вытаскивает человека из мира, то есть с настоящего состояния в более высокую ступень, иначе ничего ему не поможет, пока не начинают постепенно. Это не зависть от человека, это явление, что окружающий свет приводит, что вместо того, чтобы получать наслаждение в келим зависти, соблазнов, вожделения и почета, начинают ценить келим отношения к Творцу. Кто я по отношению к Нему, Он по отношению ко мне. Совпадение свойств, я хочу уподобиться, быть близок, быть вот таким вот и тому подобное. Что человек начинает вместо собственного почета получать уже почет Творца. Есть у него как будто бы, у нас сегодня это называется какая-то абстрактная идея. Пока еще не чувствуем, что он может облачиться в материал и дать наполнение реальное. А потом нет, видим, что вот эта идея вот это, может наполнить меня больше, чем что-либо еще. И готова передать всю свою жизнь сердцем и душой, быть преданным этому. Это постепенно как-то в человеке происходит. И он действительно меняет келим, меняет наполнение и работает уже с иной целью, с иным наполнением. И это называется, что растут женщины, дети и рабы, и слышат этот секрет постепенно, пока не увеличивается их разум и принимают эту идею. Это процесс. Реплика. Раб продолжает, что в этом процессе находится также человек и его группа. И человек со своим телом и знает, как действительно пользоваться и вести себя, управлять и своим телом, и своей группой. И да или нет, не знает. Есть здесь здесь есть разные процессы. Изменения существенные по отношению к Малхут, по отношению к желанию получать, что часть пути человек проходит без того, чтобы отключать себя от Малхут. Часть пути он уже знает, что есть в нем Малхут, и анализирует ее иногда между делом, больше-меньше со стороны бины, с точки зрения точки, которая все растет, он приобретает, пока не управляет Малхут со стороны продвижения, со стороны цели, со стороны бины, и пользуется ей. Таким образом, что или что не пользуется ею, это называется то, что будете мне царством коэнов, а потом пользуются ею, таким образом, как должна быть в использовании, и будете мне святым народом. Весь процесс. Реплика. Если приходят люди из СССР, почему же не двигать его прямым образом? Давайте сразу быть царством коэнов, сразу быть святым народом. Рав говорит, ты спрашиваешь, как Моше пришел к народу Израиля и говорит им, дает им такие условия, как Творец изначально, да, от начала до конца требуется всего процесса. А мы изучаем, что надо давать постепенно. Ну, милосердие, ну как на самом деле можно, написано же, ну не ставь препятствий перед слепым. Как же может быть, что дают человеку такие вещи? Статуса Синайской горы дают им, когда они находятся как один человек в едином сердце, иначе не дают им. Вот это состояние, это статус. Это не наше состояние. Статус Синайская гора, это значит, что вы сейчас вышли из Египта, из желания получать, и должны. И вот этот побег, это побег в Гар Хохма происходит, это высшей силой, за счет пробуждения сверху. А сейчас, когда есть у вас хоть какое-то понятие, что это такое, должны взять на себя все следующее состояние, к которому вы должны прийти к нему, войти в него. И это называется царство коэнов и святой народ. То есть выход из желания получать и вход в мир, духовный мир, должно быть в килим отдачи. Это значит, без какого-либо обращения к себе и с целью слияния с Творцом. Что без какого-либо обращения к себе это постигается средством, которое называется «возлюби ближнего, как самого себя», с помощью группы, а слияние с Творцом постигается как через работу с Творцом. После того, как человек обретает килим отдачи, если у него уже бизнес с Творцом. Но ради этого все это делается? Ради того, чтобы слиться с Творцом? То есть мы должны взять кого-то и сказать, вот наше состояние это Израиль, Рав говорит. А сообщение должно быть таким, чтобы было царство коэнов и святой народ. И должно быть человека по отношению к самому себе, по отношению к группе, к маленькой, к большой группе, может быть, даже до нации, может быть, к миру. И группа по отношению к миру, и нация по отношению, народ по отношению к миру. Это не важно. Всякая часть в творении, в желании получать, которая чувствует себя, что оно способно, понимает, постигает важность этого всего, он участвует в меру понимания важности, осознания важности, также по отношению к себе. Ведь и по отношению к себе тоже идет исправление. По отношению ко всей остальной реальности, действительности по остальному, ко всему творению, это то, что называется остальные души, а ради того, чтобы все пришли к уровню, который называется слияние с Творцом. Да, можем ли мы выйти с этим? Это вообще обязанность всех нас, не просто так. Он пишет тебе вот эту статью, дарование Торы и поручительство, что это миссия. Это должно быть наше знамя. Реплика. Получается, что с одной стороны надо видеть конец пути, а да, конечно же, это конец пути. Да, будете царством коэнов. Нет, но это, конечно, не конец пути, а это исправление бины внутри человека, не для себя. Это состояние хафец хесед. Несмотря на то, что это два очень больших, огромных исправления. Приобретение двух этих ступеней в раскрытии лица за махсомом, отдавать ради отдачи и получать ради отдачи. И это называется первая ступень. Это вознаграждение наказания, а вторая ступень – это вечная любовь. Это соответствует царству коэнов и святому народу. Но, однако, несмотря на то, что это очень высокие ступени, и очень удаленный от нас, проясняется, что ты не можешь сдвинуться с самой маленькой ступеньки, если ты не берешь в расчет, куда ты в конце концов хочешь прийти. Потому что самое маленькое усилие, оно должно быть направлено в соответствии с тем, сколько ты понимаешь в настоящем состоянии на конечную ступень. Почему кибуцы, почему России не преуспели? Потому что работа, которая была в состоянии «возлюби ближнего, как самого себя», да, были готовы они это сделать, они не смогли ее сделать, а наоборот. Только обнаружили, что всю клипу, которая есть во всем этом, потому что это не было направлено на конечную цель их работа. Не была им ясна как подготовка к слиянию с Творцом. И это должно быть условие изначальное, как конец действия в изначальном замысле. Это требование в каждом обращении, во всех условиях, в каждом действии человека, потому что иначе это не действие, которое входит в весь путь, в весь этот маршрут, в весь этот процесс. Как мы эти две вещи будем сочетать? Рав говорит, так мы должны в нашей работе заботиться все время о важности и величии Творца между нами. И чтобы было ясно в группе, что все, что мы делаем, ради того, чтобы достичь этого. А на данный момент мы совершаем разные действия, чтобы прежде всего управлять нашим желанием получать, ради того, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И управление желанием, владение желанием получать начинается с того, что выходят из-под его власти, начинаем властвовать над ним, что это возможно только за счет того, что находимся в группе, в поддержке, в определенном процессе внутри группы. Что на самом деле власть над желанием получать достигается работой, которая называется «возлюби ближнего, как самого себя». Что в конце концов это в конечном итоге «возлюби ближнего, как самого себя» — это процесс, это конечное состояние при исправлении килим отдачи, отдачи ради отдачи. Что нет кли, у кли нет никакого обращения к себе, а я весь целиком ради других. Так как говорит он там для себя, он говорит, что есть у тебя, чтобы было и у других. Нет. Он так не говорит. Давайте поделимся так, чтобы у всех было то же самое. И это мое требование. Нет. Мое требование в возлюби ближнего как самого себя, чтобы единственную подушку я передаю. Единственный стул я передаю. Я даю. Это не то, что как у тебя, чтобы было равно 50 на 50. Нет. Почему? Потому что тогда я просто работаю со своими килим получения и вижу, что будет мне хорошо. Тогда надо наполнить всех. Иначе придут ко мне и заберут у меня. Так, чтобы у всех было равным образом. И это было также и среди всего прочего ошибка общественной работы, то, что пытались внедрить в России или в кибуцах, что была у них лозунг вот этот «все равны», и у всех одно и то же. Этого недостаточно для исправления желания получать. Нет, желание получать должно быть отключен от себя. Есть у него конечная цель слиться с Творцом, быть соответствующим Творцу. А у Творца нет ведь мысли о себе, чтобы было у меня, как у них, а у них, как у меня. Поэтому проявление должно быть таким, что мы должны отрезать свое «я», как будто оно не существует. Что значит отрезать его? То есть наполнить его так, дать ему такое наполнение, такое исправление, чтобы он не подпрыгивал там у меня, чтобы я не чувствовал его, что он существует. Это постигают за счет наполнения сверху, что приходит к нам и затыкает нас таким образом, что я поднимаюсь над желанием получать собственным, над своим «я». Это называется высшее знание разума, и я не чувствую его. То есть я чувствую его и забочусь о нем таким образом, чтобы он был полон, чтобы полностью, чтобы не было у меня потребности ни в стуле моем единственном, ни в подушке. Я все даю. И не забочусь, чтобы во мне было какое-то наполнение по отношению к другим. Вообще наполнение не интересует меня. Как будто бы нет у меня желания получать. Это условие царства коинов. И это, конечно же, кажется нам как условие ненормальное, сверхъестественное. На самом деле непостигаемое, непостижимое. Но мы не берем в расчет, что ведь, конечно же, света строят келим, исправляют их, возбуждают их, двигают их, и света приходят сверху. И сильный свет, который приходит ради исправления келим, он как он создал кли и сделал из него то, что сделал, настолько, что привести его к конечному состоянию, он знает, как исправить его. Только свет исправляет кли по нашему решению, по нашей просьбе, по нашей предварительной просьбе, которая называется подъем манн. Это все. Мы участвуем в творении только как младенец, который сидит на руках большого и говорит: «Я хочу вот это, вот это, вот это». А большой он все выполняет. Он это выполняет. Только надо знать, что просить, чтобы это было в соответствии с тем, как большой спланировал продвижение, действие, проявление твоего продвижения, что ты поймешь через это разум большого. Потому что большой хочет, чтобы ты осознал и был как он. И когда ты будешь переходить от катнута к гадлуту, от малого состояния в большое, то, что ты каждый раз будешь хотеть то, что он даст тебе, то, что он готов дать тебе, что он хочет дать тебе в каждом состоянии, чтобы прийти к состоянию изначально, что ты знаешь, что ты хочешь прийти к состоянию, как он, подобно ему. Это значит, каждое действие должно быть от самого маленького ради слияния с Творцом. Ты понимаешь? Реплика из зала. Есть что-то, что мы должны сказать народу? Нет, это сообщение ты не можешь передать народу, потому что эти состояния, они абстрактные. Может быть, хотя они поймут что-то как рациональное. Они сами ведь находятся в состоянии нерациональном. Что у него есть вообще-то в руках, что он на чем-то может опереться в своей жизни? А человечество ведь еще раскроет, насколько оно вообще подвешено в воздухе, что нет у него ничего. Что все его основы, фундаменты, знает, что и как делать, что это в материале таким виде, что вот очень скоро это уйдет у них из рук. Под руками уйдет. Это будет как младенец, который потерялся. Будет плакать, где мама, и вообще будет бояться сделать шаг. Будет стоять в середине. все это исчезнет. Будет так.
Но мы должны подойти все-таки как будто бы в рациональном виде, как будто бы ихнем виде, и дать им каждый раз какое-то объяснение логичное, которое мы предлагаем им сделать, исполнить, продвинуться на каждом этапе. Конечно же, я приду сегодня к публике и скажу им: вы не понимаете, насколько ваши мысли воздействуют на мир, и не требуется в мире ничего поменять, кроме как нашего отношения, нашего намерения. Это значит наши мысли о мире, о реальности, о высшей силе. Это хорошо, но... Ну, я поменял. Ну и что произошло? Ну, где? Кто вообще? Прежде всего, все подумают, что я такой-то, знаешь, ну, некоторые вообще отключен от реальности. Это, да, такими мягкими словами, лучшими словами. Не то, что я сумасшедший, ну, скажем, не сумасшедший, а таким образом, ну, что мы можем сделать? Есть у тебя... вещи, относящиеся к жизни и что-то. И люди должны кушать, наполнять себя разными. И что ты тут говоришь о каких-то там мыслях, о каком-то отношении к реальности, которое меняет реальность. Ты можешь прийти с этим к миру? Ты можешь это сказать? Что ты нам рассказываешь, скажут они. Что ты нам пришел предложить? Ты прав, может быть, ты прав. Так ведь ученые раскрывают это, что человек влияет мыслями, и люди такие тонкие, есть такие в человечестве, которые говорят, что надо относиться иначе, и тогда мы поменяем мир, и мир станет прекраснее. Если будем красиво относиться один к другому, тогда наше общее ощущение изменится. Правильно. Но где доказательства, что если мы поменяем наше отношение к миру, потому что это общая сила реальности такова, что от него мы получим что-то, ты вводишь сюда Творца, ты не говоришь сюда социальным образом, таким общественным, как будто есть просто общество, да? Люди прекраснодушие, которые говорят, давайте сделаем красивое общество, будем заботиться один о другом. Всем понятно, что тогда будет хорошо, если бы мы это на самом деле сделали. Ты говоришь, нет, мы не ради этого должны быть хорошими. Мы должны быть хорошими, потому что через это мы приходим в соответствие с высшей силой. Тогда он меняет в нас все. И действует иным образом и меняет тогда все. Природа меняется тогда. Не только отношения между нами. Природа поменяется, все поменяется. Тогда ты берешь в расчет такой параметр, который они не понимают и не осознают, и не чувствуют. Ты Творца вводишь в картину. Или тогда ты идешь, обращаешься к религиям, которые тоже уже обанкротились давно. Или ислам. Тогда это уже будет просто фанатизм или христианство, которое уже за тысячу лет ослабло как и спустилось со всего этого. Есть еще такие, которые там находятся в этом, удерживаются, но по сравнению с тем, что было, сколько их там? Ихних там, после их всех войн. Или иудаизм, который внутри замкнулась в себе и обрела такие формы, что и стала даже не религией, а уже тоже какой-то фанатизмом, их образом, с их образом жизни. Ты что-то им рекомендуешь? Конечно же, мы не можем прийти к человечеству и сказать, наше отношение к Творцу, к высшей силе, он определяет всю реальность, а вовсе не наша келим, не наша сила, не деньги, не массы людей.
нечем ты можешь логичным образом объяснить это публике, миру. Это постепенно приходит к человеку через то, что он работает над собой, в его духовной внутренней работе, и начинает видеть, насколько он не способен управлять собой, насколько есть высшая сила, которую он начинает открывать, что эта высшая сила начинает играть с ним ради какой-то определенной цели, и начинает чувствовать действительно, что есть у него дело с некоторым партнером, большим, всеобъемлющим, который выстроил вокруг него мир, дал ему разные условия, чтобы продвигать к цели. Пока объясняем это человечеству, надо, конечно же, выстроить систему разъяснения. Очень такую постепенную, с пониманием, как обращаемся. С другой стороны, у человечества нет выбора. И оно приходит к такому состоянию, что как-то так, но оно согласно, как маленькие дети и рабы, что есть у них выбор. Ты со своей стороны даешь им то, что они хотят, как-то что-то, чтобы заполнить их страсти на данный момент. И этим ты приобретаешь, покупаешь их, что они готовы, что они в рабстве, без разума, без знания, они готовы слушаться тебя. Поэтому они находятся на уровне рабы, младенца и женщины.
Когда женщина готова уступить на 9 мер, и в чем она свободна, она не постигает ничего, она готова быть только в одной мере зависимости. Что эта зависимость дает ей? И она передает все свои меры, только чтобы осталось у нее нечто поесть. Почему ей необходима зависимость? Она передает все свое имущество для того, чтобы ощутить эту зависимость, поскольку эта зависимость дает ей ощущение жизни, что она продвигается, зависит от чего-то, что эта зависимость наполняет ее больше, нежели эти 9 мер. То есть отношение принадлежности к большому, к уверенному, к вечному. И тогда нет выхода, это придет. Они услышат. Но все-таки надо создать просто пути, чтобы в такой ступенчатой форме, через все ступени передавать. Однако, во всех ступенях, в чем проблема? Где здесь видится проблема? Как бы. На всех ступенях ты должен с самого начала внедрить принцип слияния с Творцом как окончательной цели. Это обязательно. Насколько преуспеешь, насколько ты сумеешь это сделать в наше время, в нашем поколении, все это наша задача сделать. Что не сможем, оставим следующим поколениям. Может быть, поколение задается вопросом, что еще мы не все успеем. Рав говорит, сказано не тебе завершить работу, а мы должны просто стараться изо всех сил. А что произойдет? То есть до какого состояния, до какого места мы придем? Это вообще не должно быть нашей заботой. Результаты не наши. Вопрос. Закон, что человек властвует над реальностью. Ну, какое-то рациональное объяснение этому. Какое можно дать? Как объяснять человеку, что такое основной закон мироздания, что он логичен? С двух сторон. Со стороны жизни человеческой, общественной, и здесь мы можем буквально полагаться на ученых, философов разного рода, которые уже действительно в своих исследованиях приходят к этому, и есть у них такие заключения, очень, очень близкие к такому пониманию, что есть сила в мире, и что у этой силы есть разум, есть свобода самостоятельного выбора, есть изменения, личные изменения в отношениях к нам, что изменяется и только зависит от него. То есть это не слепая природа, а нечто, что называется высшей мыслью. Сложно нам определить это в какой-то другой форме. Мысль. Они это раскрывают даже из их исследований. И я тем самым понимаю их очень хорошо, поскольку я, в общем-то, пришел из этого. Это с их стороны. Но с нашей стороны, насколько мы сумеем объяснить науку Каббала, что если мы также очистим ее от разного рода мусора, прилепившегося к ней, и покажем им, что написано в истинных источниках, аутентичных, что тем самым нет человека, который бы мог пренебречь этим и мог бояться. И нет человека, который бы не воспринял это серьезным образом. Если мы сумеем передать, если мы преуспеем передавать эти источники, кроме того, что мы просто будем их цитировать так, как они, а просто дадим простое, конкретное объяснение этому, что очень будет легко восприниматься каждым. Это должно быть вещью, которая воспринимается моментально, поскольку и по времени нету людей сейчас времени, они не могут глубоко углубляться в какую-то мысль, кроме как на несколько минут, секунд. И также, согласно мере восприятия, они очень-очень малы. Эта идея должна быть очень... То есть нужно быть насколько можно более близким, согласно тому же закону соответствия свойств, к нашим келим. Что каждый раз то, что где они должны преодолеть и воспринять это должно быть очень маленьким преодолением, и схватил. Буквально так, маленькое усилие, и уже находится в этом. Это в том, что я хотел внести. Вопрос. Есть сейчас известные ученые, то есть можно положиться на их исследованиях. Рав говорит, да, есть сейчас множество ученых, и я уже начал эту работу, и мы находимся с ними в связи. Мы должны получить в течение ближайших недель материалы об этом. Мы находимся на связи с ними, и что с этим самым мы сумеем организовать конгресс или какое-то заседание. Мы создадим рекламу и под конкретным наименованием к раскрытию высшей силы, где будут присутствовать известные ученые, философы, физики, химии, биологи из разных областей исследования природы, что как бы через исследование природы и через исследование внутреннего мира человека и через психологию, философию мы приходим к одному и тому же состоянию, к тому же результату в наших исследованиях, что над нами существует высшая сила, и, как видимо, это такие-то свойства, что есть по отношению к нам определенная цель всего этого, и в соответствии с этим имеет смысл нам реагировать также соответственно этому. И то, что происходит с нами сейчас, это потому, что мы не находимся в правильной связи с этой высшей силой и не исполняем эти законы, которые установлены этой силой в природе. Что-то такого рода. Должен быть такой конгресс, такая встреча. Я думаю, что сегодня есть достаточно людей в мире, образованных, со степенями, с их положением, статусом, с положением, которое они занимают в обществе и в науке, которые могут сказать в такой форме, чтобы это было услышано, с одной стороны. С другой стороны, мы, те, которые находятся в Каббале, можем добавить к тем к вещам, о которых они говорят, то есть к тем их раскрытиям, или из квантовой физики, или через исследование биологических форм жизни, или через исследование природы, психологического человека, мы можем добавить к этому и дать поддержку со стороны Каббалы, почему это происходит, и почему все области реальности, природы, мы не живым, растительным, животным, и дать объяснение с нашей стороны, вместе с ними, и как бы в соответствии с ними. И в этой форме выяснить настолько вещи, чтобы они были простые и убеждающие для широкой публики. Это с одной стороны, с нашей стороны. Со стороны высшей силы, поскольку мы не находимся еще действительно в этой высшей силе, то мы, разумеется, будем входить еще в более худшее состояние, когда известно, что удары, они очищают человека, и тогда человек становится чувствительным к ним, станет чувствительным услышать, то есть пока, прежде чем он не получает эти удары, он не слышит. То есть человек захочет избавиться от этих ударов и захочет понять причину. И таким образом приходит к какому-то месту, где мы уже объясняем вместе с учеными, с теми людьми, которые могут это преподать, наше объяснение, то есть средство убежать от ударов, если можно так это пока назвать, с одной стороны. С другой стороны, общество уже находится в таком состоянии, когда хочет услышать. Уже не важно, какое решение, главное, принеси это решение. Это как больной говорит, неси лекарство, не важно какое, только дай мне возможность освободиться, избавиться от проблемы. Это очень рациональный такой логичный процесс. Каждый вопрос, каждый требует собственного объяснения, доказательства. Рав говорит, нам здесь не нужно на самом деле искать доказательств. Мы должны здесь заниматься нашим миром, поскольку мы находимся в нашем мире с одной стороны. С другой стороны, есть у нас что-то, что относится к высшему миру, то есть наша методика, наше восприятие. То есть нам нужно не более, нежели сопоставить эти вещи вместе. То есть явления, которые присутствуют в природе, и объяснение над природой, откуда приходят эти явления, почему в такой форме они видятся нам. В конце концов, мы должны создать правильную связь, правильную картину, ясную, убеждающую, понятную, и тем самым это будет достаточно.
Конечно же, мы подаем это в качестве теории. Теория здесь, в этой теории, есть как бы двойная теория. Первая, она теория, потому что нет, по-видимому, в наших ощущениях и в наших доказательствах какого-то уровня, что ты можешь показать ее, предъявить ее ясные какие-то состояния, что ни у кого не будет никакой возможности ощутить этого, потрогать. С одной стороны, это теория, потому что ты выстраиваешь то, что происходит здесь, в нашем мире, с причиной, которая не видится нам зрением, а только своей логикой твоей, какими-то вероятностями, да, с набором твоего опыта. Второе, это теория, что даже когда ты это все выстроил и постиг это, и даже как будто бы доказываешь, ну, в своем убеждении, в принципе, ведь на самом деле не фактами в реальности. И ты можешь сказать, вот Творец, он виноват, он делает. Нет, ты не способен. Это значит, что все-таки это остается. Это остается на уровне доказательств не логичных, а теоретических, абстрактных. И также, почему это двойное? Почему это двойная теория? Или двойная теория? Теория внутри теории. Потому что никогда ты не сможешь увидеть, не сможешь показать, предъявить всем, что эти вещи, они, ну, давайте сделаем, и это осуществится. В момент, когда ты говоришь, давайте сделаем, и осуществится, и что это осуществится, это все равно, что взять посох, ударить в гору, и выйдет вода. Нет, эти вещи не случатся. Надо быть готовым к тому, что вещи будут происходить не немедленно. И несмотря на то, что мы взяли эту теорию как средство, как кли для изменения нашего состояния в мире, для этому не было никогда доказательства в природе, что это материализовалось, что так вот и так мы делали опыт, и так вот достигли такие-то положительные результаты, как мы это видим. Когда делают какое-то лекарство, да, для болезни, есть какая-то болезнь, какой-то взрыв, делают опыты, и потом результаты от этого предъявляем это всему миру, и мир согласен с этим и дает разрешение на производство и распространение этого лекарства. Здесь тяжело сказать, что это произойдет таким образом.
потому что тогда все человечество, оно продвигается уже не в направлении слияния с Творцом, а наоборот, противоположным образом. Это значит, что как мы входим здесь, в решение, приходим здесь к решению, мы понимаем, почему Творец дает с другой стороны страдания. И не просто так написано, что страдания очищают тело. Что значит очищают тело? Что все-таки люди становятся более готовыми воспринять нашу идею, если хотя бы не через учебу и не использование, реализацию делают, как мы. А страдания, которые приходят, они дадут им уровень прозрачности вместо учебы, вместо работы в группе. Дадут им уровень такой прозрачности, что они согласятся. Это будет согласие через силу, через боль, через страдания. Но у них не будет выбора. Почему? Ты можешь спросить, все-таки человечество должно пройти через побои, через путь, с другой стороны, через побои. Почему не раскрывают в природе все это? Потому что в момент, когда ты раскрываешь это в природе, ты сразу это раскрываешь это через страдания, через вклад свой, через побои. Все, что постигается, постигается через страдания. Иначе ты не продвигаешься к слиянию. Невозможно продвигаться к слиянию, иначе как против желания получать. Но еще будем говорить об этом. Ты видишь, мы начали об этом думать, и можем, больше выходит вещей разных. Вопрос. Мы говорим, группа Рав книги. Но массы же не придут к тому состоянию, как мы учимся. То есть должны быть какие-то иные стандарты. Как Рав говорит, конечно же, массам и не надо учиться науку, учить изучать науку Каббала. И вообще, видеть всю учебу не как учеба, где учеба, как бы мудрость, псевдомудрость больше, чем действие. Нет, а задача привести к тому, изменить человека, что привести его к решению, что он должен измениться в соответствии с высшей силой, чтобы захотело слияние с ним, чтобы захотел притянуть какие-то силы высшие, чтобы изменили его. Высшие силы, которые приходят для исправления, они приходят в соответствии с подъемом манс, с просьбой исправиться. И тогда приходит сила и исправляет. Это все вообще не должно относиться ни к секторам. Вообще, нечего тут особо учиться. Чего тут учить? Это вещи очень практические. То, что происходит в человеке. Я хочу, и происходит. Я хочу, и происходит. А все-таки есть в этом подготовка и разъяснение. И каким-то образом, когда это придет к публике, придет, конечно, в более практическом виде. Есть люди, кому необходимо быть погружены в книги и прояснять все эти идеи таким образом, что можно подать это публике все более и более широкой, то есть упрощать все эти вещи, делать их более простыми, ясными по разным уровням, которые есть в публике. А в публике, насколько она находится в все более и более низком уровне, становится она все более и более как бы практическая и менее может ухватить часть вот эту абстрактную, которая во всем этом. Настолько, что Бальсулям говорит, что будут такие, что которые вообще не воспринимают ничего, да, в последнем поколении. Ты хочешь... Вы хотите, чтобы я подписал? Пожалуйста, я подписываю. Почему? Не знаю почему. Только я вижу, что вы так. Так и я так. Даже не в состоянии. И все-таки относятся к этому, скажем, формальным образом. Тогда, как мы увидим, или
каким образом мы предложим практически публике, как бы ты это ни подашь публике, преподашь публике, ты всегда потребуется тебе преподать так, что человек в соответствии с развитием должен изменить свое отношение к Творцу. И насколько он в состоянии, он будет погружен в изменение отношения, и насколько не способен, он будет больше погружен не в само отношение чистое, да, а в работу, которая выразит это отношение. Физическую работу. Строить, делать, участвовать. Все. Что, в принципе, это только скрыто. Это только скрыто от него. Что в физических этих действиях он, в принципе, также задействует силы, а не какие-то вещи, которые в этом мире. В конечном счете, это только дело вскрытия. Я приношу тебе какой-то подарок, что понятно нам, что подарок должен быть, ну, какой-то предмет. И более этого я не способен. А мое сердце, может быть, вместе с этим и вообще не здесь. Это скрыто от нас, что внутри подарка, внутри отношения есть какое-то действие больше гораздо, что наши уровни там, где мы существуем, выражаются как сила в виде сил намерений и тому подобное. Как это проявляется в нашем мире, нашим глазам, это в соответствии с тем, насколько человек чувствует в своих действиях силы, высшие силы, которые он задействует. Поэтому, конечно, я не могу прийти к публике и сказать, мы находимся в мире сил, в мире намерений. И с их помощью мы задействуем реальность, а вовсе не в материалом. Материал вообще не делает ничего, нет у него вообще ничего действительного. Я не могу прийти с таким к широкой публике. Но за счет того, что мы придем к широкой публике с объяснением, которое подходит ему, постепенно все больше и больше людей, также и через страдания, когда увидят, что происходит что-то, на что они не могут ответить на что-то. Мы все-таки страдаем, и есть, видимо, что-то в этом всем. То, что когда плохо, человек говорит, ага, есть дурной глаз, кто-то думает обо мне плохо, почему не получается у меня, кто не дает мне. Видим это. И тогда, чем больше человек погружается в это, углубляется в это и больше погружен в беды, он начинает чувствовать, что есть какие-то силы, которые действуют, а не материал. И придут люди, кроме, конечно, самого нижнего слоя, да, то, что говорит Баля Сулям в статье «Последнее поколение», которое вообще не способен воспринять все это, но все остальные каким-либо образом будут принадлежать, относиться к действиям все-таки как подъем ман. Потому что на самом деле подъем потребности правильным образом, в правильном облачении по отношению к высшей силе. Нет выбора. Мир придет. Реплика. Чтобы прийти к более широкой публике, надо раскрыть идею группы. Рав говорит, тема группы это вообще Я вообще считаю, что это вещь очень легкая в объяснении публике, потому что через то, что народ, еврейский народ, это не народ, а это группа. Это группа каббалистов, которую основал Авраам. И он существует как группа с коллективной ответственностью. В такой связи, что один не больше другого, потому что он родился как-то так, или всегда с пренебрежением относился к деньгам, к почету, к славе, и вообще на протяжении всех поколений в народе была, а ценности были духовными, то, что не у других народов. То, конечно же, и до сегодняшнего дня, и даже из-за общего антисемитизма и ненависти всего мира, и также с хорошей стороны, и с духовной стороны, и также с плохой стороны материальной, с двух сторон мы тянемся к тому, чтобы быть группой, весь народ. И поэтому подход такой, что мы объясняем о себе и включаем весь народ как группу в этом процессе, это очень позитивно. И на самом деле она удостаивается очень такому восприятию хорошему у каждого в сердце, то, чего нет особенно в других народов, вот это ощущение зависимости. Каждого от каждого. И весь народ, с другой стороны, он разделен и относится очень категорично, очень резко, крайне каждой части и ненавидит и завидует того, чего нет в других народах. Народ может быть даже разделен на несколько даже религий, разделено на несколько частей, что вообще один даже не относится к другому, не принадлежит. Отдают жить один другому и не очень-то и чувствуют друг друга. А здесь нет, здесь не переносят вот эту вот разделенность в народе. Мы должны этим пользоваться. И на самом деле объяснять, что эта вещь приводит ко всему плохому, что только есть. А поручители, каждый за каждого, как один человек, единым сердцем. Есть для этого подготовка в народе, понимать, что это плохо. Даже на уровне материальном, уж тем более, могут воспринять, что и в духовном это нехорошо. Реплика. На чем основа для объединения? Основа для народа для объединения, это прежде всего ощущается на животном уровне, потому что чувствует себя ненавидимым всем миром. И через это мы можем прийти к объяснению, что весь мир ненавидит тебя, потому что Творец не удовлетворен тобой и стоит за всеми народами мира и так относится к тебе. Ты не нравишься ему в твоем нынешнем состоянии. Ты народ Израиля. И это, в принципе, это должно быть основная точка подчеркивания наше по отношению к народу. Основное ударение. А для мира объяснение должно быть иное. В чем на самом деле причина, что мир страдает, и в чем решение? И это более общее объяснение. По отношению к Израилю, к Израиль, объяснение более простое. Если у него проблема прямо с Творцом, они не приходят к слиянию с Творцом. в этом весь источник страданий. А по отношению к миру есть двойная проблема. Они находятся все время в бедах, именно потому что Израиль не пребывает в исправленном состоянии, не передает им высшее наслаждение от Творца. И здесь должно быть разъяснение гораздо более сдержанное, с правильным подходом, чтобы ее не исказили и не перевели в еще худший антисемитизм, который не поможет, а наоборот остановит правильное развитие. И тогда ни мы, ни весь мир не удостоимся хороших вещей. А разъяснение должно быть очень закрытое и полное, как причина его решения, то, что должно было разъясняться очень ясным образом, что нельзя это было бы повернуть иначе. И могут из этого получить какую-то мысль, что это снова какая-то там еврейская рекомендация, как управлять миром. Они властвуют миром тем, что они говорят, что они владеют миром, именно потому, что мир зависит от них, потому что они не передают высшее наслаждение. Да, правильно, с одной стороны, они, да, виноваты в том, что не передают высшее наслаждение, а с другой стороны, хотят показать миру, что да, мы правим миром, и относитесь к нам как к хозяевам. Должно быть здесь всеобъемлющие истины. Это непросто. Есть здесь очень много всего, что нужно еще прояснить. Может быть, надо в объяснении объяснять, что Израиль предназначен служить миру, а не править. Но, да, конечно же, говорит раб, но сколько ты не подчеркнешь, что Израиль служит всему миру, и на самом деле это часть излишняя в мире, только для Аллаха существует только ради исправления мира. И нет у него в его вообще в мире никакой части иначе, как в Творце, в этом мире. А есть только в Творце. Сколько ты будешь подчеркивать это, всегда существует возможность исказить это. Это очень просто. Любую деталь, которую ты вытаскиваешь, и вот ты же не все, ты сразу раскрываешь возможность сделать, как-то спекулировать это как любым образом. И все-таки вещи меняются, и от нас зависит только готовность, желание тянуть все эти вещи, что мы обязаны это делать. Все остальное, я надеюсь, что мы получим и поддержку сверху, и разъяснение сверху, а все остальное все же готово. Мы здесь не работающие в этом, мы участвующие в процессе. Реплика из зала. Мы чувствуем, что мы должны страдать страданием мира. С другой стороны, вот то, что мы хотим, объяснение, которое мы хотим народу передать, мы должны говорить об объединении, что нету вкуса, смысла в материальном. То есть нет у них кли, с одной стороны, воспринять, а с другой стороны мы говорим, если вы поняли, давайте сделаем 1, 2, 3, 4, простое. Сейчас и снова мы начинаем заикаться. Нет, я понимаю тебя. Пока мы не разъясним нашу теоретическую часть, все четко, понятно и хорошо. Они согласны. Потом спрашивают, а ты знаешь, что убедил меня? Что делаем? А здесь есть проблема. Что делаем? Потому что действие, действие это отношение. Отношение к обществу, к человечеству, к Творцу. Отношение, оно, кли, с помощью чего ты меняешь все. Это та отвертка, пассатижи, неважно что, что есть у тебя в руках, что им ты меняешь все. В этом-то и трудность. Человек не чувствует, что, что с помощью отношения, мысли, а правильного отношения он изменяет результаты. Химики, физики могут уже сказать, что это так на самом деле, когда что это находится в основе материала, что материал двигается отношением человека к нему. Но простой человек, он не понимает это, он и не воспринимает, а к чему я неправильно отношусь, к чему я правильно отношусь, так я буду думать, иначе я буду думать, с чего я меняю этим. Ну, хорошо, если я думаю о цветке плохо, то он это действительно чувствует, и я могу своей силой умертвить его. Но цветок, когда, сколько, в какое время? А здесь я беру палку, или пистолет, или бомбу, или вещи более действенные. Тфилин. Ага. Тфилин. Это уже нечто иное. То есть за счет разных действий, которые хотя бы видимо глазу, ну хотя бы что-то делаешь. Да, правильно. Ты прав. Ты прав. Я говорю о первичном самом уровне. Это же проблема. Поэтому смотри, поэтому большим то вы и все мудрецы. Почему Моше Рабейну так сделал? Почему Моше так сделал? Что он внедрил идею вообще исполнения заповедей, всех действий, вообще храма. Зачем нужны все эти вещи? Что, на самом деле, если ты там режешь там несчастную овцу, или там, я не знаю, голубей или коров, ты что, делаешь что-то там, выполняешь что-то? Эти действия ведь сами не делают ничего. Конечно же, все это только твое отношение. Ты выражаешь в этом свое отношение, не выражаешь, надать рамки человеку, чтобы на это он может облачить намерение свою мысль в соответствии с этим, почему я это делаю вот так, с какой частью своего желания я делаю так, что такое кровь, что такое голубь, овца, вода, хлеб, в работе в храме. Там все это было более ясно, более выпукло, что делается с проявлением желаний. Мы не идем на это. Мы уже после всего этого. У нас... Мы приходим снизу вверх. Исправления сначала приходят, а потом в соответствии с этим действия. Если человек постигает, что какое-то исправление, тогда он тянется к тому, чтобы это сделать. По-видимому, тянется. Может быть, тянется. Так мы, конечно же, не идем сейчас к тому, чтобы возвращать к ответу, к религии. Ну, народно, то, что это принято. Всех тех людей, которые там стояли бы там в ряд и начали одевать тфилин, и уж, конечно, никто из нас вообще даже не думает в этом направлении, и уж тем более по отношению к народам мира. Если они будут что исправлены, что и им потребуется это делать, и что и брит-милу, и все вот эти заповеди, конечно же, нет. Баля Сулям пишет, что может даже оставаться в своей религии, Вот насколько это даже не относится, что все это будет реализоваться только в духовном, только в отношении, только в намерении, во внутреннем отношении, связи Творца и человека и Творца. Объяснить это, объяснить может быть нелегко, но зависит от меры страдания внутреннего, личного и общего, коллективного. Что если абсолютно пришли к состоянию, что нужно это взять на себя, так это будет как подготовка внутри нас, и люди услышат это и поймут, что нет у нас больше, чем воспользоваться в качестве помощи. Это называется крик к Творцу, как будто бы. Это молитва, это подъем ман. Это, в принципе, то же самое. Нет выбора, а ты должен, как человек, у которого болит, человек, у которого есть, который, не дай Бог, болен, так вот, его там кто-то болен из его ближних, маленький ребенок, и вдруг говорят ему, обнаруживают ему такое вот страдание, беду такую. Тогда его вдруг внутренняя забота, его страх, его волнение об этом, все это раскрывается вдруг в нем. Вот это все исправляет его состояние, и мы увидим, что это так. Что значит исправляет? Там не исправляет ничего, но притягивает исправление сверху. Не то, что мы должны говорить здесь. Твое отношение исправляет мир. Твое отношение заводит, приводит к изменению, задействует изменения в мире. Конечно же, никто из нас не думает, что тем, что я буду думать о другом, я приведу в цветке, когда ты думаешь плохо о цветке или хорошо. Ты не прямым образом воздействуешь на цветок, на растение, а только через то, что ты задействуешь силы над это. Именно потому, что ты человек на уровне неживом растительным животным, ты задействуешь такие силы. Это называется дурной сглаз, плохая мысль, злая мысль. Злоумышленнее.
Вопрос. Можем ли мы в нашем отношении к миру, к народу Израиля, избежать выяснения вопросов еврей, не еврей? И есть некое ощущение, что именно израильтяне ищут, чтобы мы им помогли это прояснить. Ответ Рава. Мы должны прийти к народу Израиля с объяснением, в чем он может изменить свою судьбу, судьбу мира, свое отношение к Творцу, что этим здесь запрещено нам добавлять или уменьшать слова, а мы можем тут только раскрыть эту тему больше или меньше, как ребенку, чтобы дать ему возможность вырасти здоровым, самым эффективным образом и быстро. Поэтому вещи, которые действуют к исправлению, надо говорить и говорить в соответствии с уровнем. Это значит отмерять их в правильном соотношении по уровню человека. Ты находишься на определенной ступени. Ты должен подняться на следующую ступень. И вот в этой мере различия между ступенями я должен помочь тебе и объяснить, в чем ты именно сейчас должен измениться. И только в том, что относится к продвижению отсюда туда, между этими двумя ступенями, а не то, чтобы я к этому прибавлял сейчас вещи, не относящиеся к продвижению, и говорил ему, подскакивай 10 раз утром, у тебя будет успех на весь день. Это то, что называется чудеса. Они воздействуют на человека, помогают человеку чисто психологическим образом. В этом он не изменяет вещи, этим он изменяет свои ощущения. Если ты желаешь дать ему только хорошие ощущения в общем, пожалуйста, ты можешь. Это как наркотики. Вещь, которая не исправляет. Это как успокоительная таблетка против боли. Не более того. Из того, что человек без намерения просто надевает тфилин каждое утро, этим он не исправляет себя и весь народ, чтобы те не попали в газовые камеры. Это не исправление. Почему же мы должны объяснять это? Мы должны сказать, для того, чтобы находиться в рамках, и эти рамки помогут тебе думать о правильных вещах, о правильных намерениях. Если это поможет тебе, делай. Но, может быть, тут может быть другое опасение. Тем, что заставляет его надевать тфилин, он успокоит себя. Все достаточно, я уже сделал. Почему Творец не помогает мне? И все должны мне. Если я к Творцу не могу прийти с требованием, я могу, по крайней мере, к остальным прийти с требованием. Заплатите мне за то, что я уже одеваю тфилин. И к народам мира могу обратиться с такой же претензией. Здесь есть иное опасение, что человек воспримет свои внешние свои действия, каждое действие, что он должен производить в мире, что этим он несет народу и всему миру уже все добро. И это уже называется противоположность от правильного продвижения. Как фараон говорил, что вы хотите от народа, оставьте его. Он говорил Моше и Аарону. Народ работает правильным образом, строит красивые города. Ему есть что кушать. Все хорошо, народ сам по себе не страдает. Когда он начал страдать, этот народ? Когда вы начали от него требовать всякие вещи, не относящиеся к жизни. Вы начали говорить... Есть Творец, надо соотноситься с Творцом. Кто Творец, чтобы слышать его голос? Оставьте народ, дайте ему жить хорошо. Мы можем в этом попасть под власть фараона, если мы подойдем к народу с нашими объяснениями, что есть нечто внешнее, посредством чего можно было бы изменить реальность. Это можно сделать только посредством подъема ман, молитвы, подъем посредством намерений. И рамка должна быть, прежде всего, рамки коллективные, то есть возлюби ближнего, как себя самого. Для увеличения самой идеи, чтобы это бурлило в группе, в обществе, чтобы группа и общество восприняли это как мода, как вещь, самая большая, чтобы этим повлияли один на другого, не более того. И люди, и ты видишь, люди, которые продвигаются в духовном, они пренебрегают материальным, пренебрегают формальным исполнением заповедей. Я помню, когда я пришел к Ребе, как они там делают, там были поминки чьи-то. Сидят дети в возрасте 40-30 лет. Умерла их мама. Я был на всяких таких случаях. Там были поминки, как поминки. А здесь как-то говорят, непонятно, это по-человечески. Даже чисто человеческая часть изменяется в человеке. Он уже не так относится к этой животной жизни. И ты, если скажешь об этом кому-то, он скажет, что это кабала, мнение Торы противоположно мнению хозяйчиков. Ты этим изменяешь все. Вопрос... о праздниках, вопрос о шаббате. Хорошо, говорит Рав. Конечно, любая хорошая вещь, которую мы делаем, и которая воздействует в направлении единства, увеличения отношений между нами, внутри народа, относительно Творца, относительно важности слияния с Ним, чтобы это пришло как средство. Эти вещи мы должны развивать и внедрять. Итак, в этом мы закончили статью о Ревут поручительство. Подумаем.